Восточная Европа имеет особую задачу. То есть Россия и прибавляется Кавказ. Не сочтите это личным. Иногда доктор говорит «Юг России». Ну, Юг России – это Грузия уже. Но это другой разговор сейчас. Главное, какие гениальные мысли, гениальные произведения рождаются в народе. Мы можем перечесть гениальных людей Чайковского в России, Чайковский, начиная Пушкин и так далее. И у Грузии тоже есть величайшие индивидуальности для эволюции человечества. В первой степени они проявляют свою гениальность для человечества, для эволюции народа. Но это не сегодняшняя тема. Восточная Европа имеет глубочайшую миссию, значительнейшую. Но чем выше задача, тем труднее ее осуществить, тем больше жертвы будут, больше непонимания, унижения, истребления. И все это мы видим в жизни России, в жизни Восточной Европы и то, что распространяется рикошетом и на Кавказе. В чем заключается основная задача как Восточной Европы, так и Средней Европы и Запада, Западной Европы? Когда мы это познаем точно в истине, тогда мы можем выбраться из лабиринта. Разумеется, это очень трудно, сложно и требует от человека развития. Развитие, прежде всего, образования, культуры. Сразу скажу, что в чем основная задача и трудность. Дорогие мои, наука, искусство и религия было единое. Единое творческое проявление человеческой души. И человечество вот это единство потеряло. И пока не восстановится эта великая идея, идея гармонии науки, искусства и религии, до тех пор человечество будет в таком плачевном состоянии, которое мы видим, и еще хуже. Об этом мы сегодня конкретно поговорим, дорогие мои. С одной стороны, трудность, да, хорошо, понимаю. С другой стороны, путь, дорога, возможности. Возможность и освобождение только через правильное познание эволюции, задачи человечества, задачи в данный момент Европы, Восточной Европы, Средней Европы и Запада, Западной Европы. Когда мы очень ясно, точно представляем, в чем заключается эта задача, тогда мы можем видеть и выход из этого положения. Разумеется, катастрофа на катастрофе, и это все очень тяжело отражается в человеческой жизни. И духовная наука помогает нам выйти из этого положения, хотя бы сперва через сознание. Когда мы точно знаем, что мы должны преодолеть, что мы должны приобрести, да? Тогда мы начинаем правильно мыслить. Вот самое такое хорошее слово, которое доктор говорит. Пережить истину. Трех час надо. Пережить истину как мудрость, как художественная и как религиозная. Только тогда переживается истина правильным образом. Обычно думаю так, что истину пережить, значит, и какую-то мысль правильно понял. Это недостаточно. Когда мысль превращается в художественное, и мысль превращается в религиозное, вот тогда мы переживаем истину, тогда овладевает нами и благоговение. Как можно пережить истину без благоговения, без художественного торжества, переживания, да? И, разумеется, без мудрости, да? И поэтому, когда мы часто говорим, Господь говорит, я есть истина, мы должны поразмыслить о том, что заключается в этом. Пережить истину, значит пережить мир прекрасного, мир мудрости и мир вечности. То есть религиозная сторона. Вот это глубочайшее содержание истины. И есть напутствие наше. Тогда мы еще легче понимаем, что трехчастное проявление вечности, золота, ладан и мира, уже нами понимается лучше, потому что это все собирается в понятии истины. Истина прекрасного, истина мудрости, истина религиозного характера. Да? А не просто голая истина, пожалуйста, вот какую-то мысль вы приняли, это недостаточно. Это односторонность, которая разрушает человеческую эволюцию. Как преодолеть все это? Разумеется, по отдельности надо сперва набираться нам этой мудрости, этой силы, этой прекрасного. Да? Отсюда и глубокое оправдание того, что я очень часто говорю о том, что мы должны прекрасно знать музыку, поэзию, живопись. Вы сами свидетели того, что я очень часто обращаю на это. Это инстинктивно, не потому что я музыкант по профессии, а это инстинктивно, это из духовной науки стимулируется все это. И в этом глубокая истина, потому что мы должны стать мудрыми, художественными натурами и постигать вечность. Обратите внимание, дорогие мои, я особенно хочу сегодня подчеркнуть, когда мы переживаем веру как таковую, мы должны веру поднять до переживания бессмертия. Это очень важно, дорогие мои. Итак, здесь мы сравниваем, какова наша вера. Как отстает от переживания вечности? Как отстает от переживания бессмертия? Вера, которая не переживает бессмертие, она пока не созревшая. И вера, которая не переживает вечности, не созревшая душа, да, пока? И это особенно подчеркивается, мы можем сразу же вспомнить слова из Евангелия, когда апостолы просят Спасителя, укрепи в нас веру. Что имеется в виду? Не просто вера как таковая, а вера, которая уже переживает бессмертие, переживает вечность. И мы должны знать, что это наш идеал. И когда здесь какие-то недостаточности чувствуются, да, мы должны всегда скорректировать. Нашу вечность мы должны углублять, пока не достигнет переживания именно бессмертия, именно вечности. Вот тогда мы можем быть удовлетворены этим переживанием. А как это достигается, дорогие мои? Не односторонним образом. Я почему начал с вами беседу о задаче российской души, славянской души, Восточная Европа? Удивительно, но в конце 19 столетия у России была величайшая индивидуальность, которая удивительным образом сохранила гармонию тройственности, мысли, красоты и вечности. Это Владимир Соловьев. Не все, разумеется, воспринимают именно эту универсальность, этот синтез, великий синтез, который жил у Владимира Соловьева, потому что он был инкарнирован еще в 4 столетии и еще сохранял вот эту величайшую идею единства. Мудрости, красоты и вечности. И когда вживаются в произведение Владимира Соловьева, подсознательно, хотя бы подсознательно, душа это все воспринимает и благодарит именно такому проявлению. Это очень значительно, потому что этого нет, пока не было в Германии и не было, тем более на Западе не было. Вы меня простите, дорогие мои, не сочтите за какую-то крайнюю основу. В 12 столетии у нас была индивидуальность, которая носила вот эту гармонию, тройственность. Он даже прямо говорит, три цвета мудрости, они единые, представлены как единство. И там именно подразумевается красота, мудрость и переживание бесконечности. Это Руставиду, разумеется. Нет других В Германии есть много гениальных, но в Грузии, ну, несколько перечислил. Но все же это очень интересно. Но особенно интересно, что в конце 19 столетия уже все потеряли эту гармоничность, это единство, эту великую гармонию. И вот Владимир Соловьев, более того, переживает очень точно аспект Отца, аспект Сына и аспект Святого Духа. Это редчайшее явление говорит о том, что российская душа должна это осознать, должна это понять. И должна это соединить в душе своей. Как соединить? Только изучая очень точно задачу Западной Европы, задачу именно Западной Европы, Средней Европы и Восточной Европы. Мы себе теперь приближаемся к такому периоду, когда уже не имеет значения, ты на Востоке живешь, в середине или на Западе живешь. Уже не имеет значения. Но душа подготавливает все это, мы должны осознать. Возможно, дорогие мои, что среднеевропеец лучше сможет осознать российскую душу, оценить и осуществить задачу. И в этом, конечно, мы должны быть на уровне, чтобы мы хорошо знали, в чем заключается задача человеческой души. Уже обобщенно говоря, не отделяя, что вот восточная, это уже не восток, это задача уже не Востока, не Запада, не Средней Европы. Это уже общечеловеческое, потому что проявилось уже общечеловеческое мировоззрение. Это мировоззрение духовной науки, мировоззрение антропософии. Человечество стоит в середине, в центре. Да? Но это не снимает с нас никакие поблажки. Мы должны очень точно знать, в чем заключается наша задача. Первое. Я говорю, цитирую слова доктора, чтобы вы особенно... Я российской душе прямо обращаюсь, чтобы особенно хорошо узнали. Доктор говорит, если российская душа не сможет понять, в чем заключается величие красоты, величие прекрасного и величие Запада, не сможет осуществить свою задачу. Так что это то, что мы находимся в Восточной России, это, в Восточной Европе, это ничего, уже ничего не означает. Раньше, вот до 19 столетия, было очень значительно. И вот Владимир Соловьев ставил на страже этого мировоззрения и принес и осуществил российскую душу должным образом. Поэтому, если душа человека, уже говоря в общем, душа человека не сможет познать все величие красоты прекрасного, все величие мудрости, мудрости, а не научного знания. Да? И, разумеется, не односторонняя азиатская религия, а именно многогранность, именно синтез религиозного переживания. В чем заключается, разумеется, об этом мы более конкретно скажем. Мы сейчас обобщаю, чтобы уже осознали, что мы должны пройти. И мы должны пройти очень трудную, серьезную тему, но на то и духовная наука, дорогие мои. Значит, возьмем очень простой пример. Природа творит прекрасно. Ну, это для нас это истина, да? Для нас это очевидно. Да? Когда мы смотрим, какие прекрасные цвета, какая гармония, лес, озеро, облака, солнце, все это прекрасно. Значит, природа творит из искусства. Значит, чтобы познать природу, надо через искусство подойти к природе, а не только через научное, сухое, абстрактное мышление и познание. Научное познание нам дает совершенно одностороннюю, грубейшую часть реальности. Эксперимент, научно-внешнее наблюдение и какие-то выводы, и все. В этом не заключается суть природы. Природа творит из прекрасного. Все прекрасно тебе подает. А ты хочешь отложить прекрасное, познать его научно, сухонаучно, да? Это та односторонность, которая совершенно неприемлема для душевного развития. И с самого же начала мы должны сказать, что природа творит из прекрасного. Природа – это искусствовед. Творчеством занимается природа. Значит, нам нужно познать язык, творческий язык природы. Значит, мы должны познавать, мы должны быть очень утонченными в красоте, прекрасно, чтобы мы подошли бы к тайнам природы. Уже Гёте говорит, что природа творит из прекрасного. Законы природы – это законы красоты. Был воплощен великий Платон в Германии, как вы знаете, учитель доктора по литературе, это Шрёдингер. И он сказал, немец имеет эстетическую совесть. Удивительно точные слова. Эстетическая совесть. Из этой эстетической совести были рождены все эти великие композиторы, писатели, удивительные, художественный мир и все. Эстетическая совесть восходит до совести истины познания и религиозной совести. Простите меня, но католики не имеют этой религиозной совести. Не имеют. Иудеи не имеют именно совести, религиозную совесть. Я вам приведу великий пример. Великий пример. Моисей говорит, то есть Моисею было сказано на горе Синае, вы знаете эти слова, я есть, который был, есть и буду. Так? Значит, из вечности три части у нас. Значит, вечность состоит из прошлого, настоящего и будущего. Почему ты не принимаешь идею реинкарнации? Это же твое прошлое. Уже Моисей знал, что прошлое – это ее собственная судьба, ее собственная жизнь, прошлое. Это сейчас другая тема, я потом как-нибудь подойду к этому, в чем заключается религия Моисея. В сущности, религия Моисея – это религия христианская. Но об этом мы потом поговорим более конкретно и очень хорошо, обстоятельно. Сейчас я хочу сказать, что если мы понимаем, что такое вечность, то как мы можем исключить прошлое? Прошлое – это наша органическая жизнь, настоящее и будущее, да? Уже от вечности отстранили одну часть и получили настоящее и будущее. Тогда будущее становится абстрактным, потому что не состоит, не происходит из прошлого, своего прошлого, да? Это один пример. О другом сейчас не успею я все это охватить, но в данный момент я хочу сказать, что иудеи не имеют религиозную совесть. В России исключительно стоит здесь Владимир Соловей, и мы не можем сказать, потому что Владимир Соловей русский человек. Значит, это из российской души рождено это его все это мировоззрение и восприятие мира, да? Значит, какие-то проблески имеются. Там еще стоит Серафим Саровский. Мы часто говорим. Он особенно проявлял значимость Святого Духа. Это очень значительно. И сейчас я хочу сказать, что а почему такой большой, огромный акцент на прекрасное, на художественное, дорогие мои? Вам это более-менее легко понять, потому что мы это в других лекциях разъясняли. Искусство от нас требует свободы. Это же фантазия, это же творческое отношение, свободное отношение. Они же не в тисках научных мыслей, да, проявляют. Это свободное творчество. Значит, когда ты изучаешь искусство, ты изучаешь, что такое свобода. И этой свободы потом ты смотришь на научное мышление и на религиозное. На религиозное, когда обращаешься, ты упраздняешь детерминизм, обреченность, неумолимость судьбы и вносишь свободу. Католик тебе это позволит, православный церковник тебе позволит, чтобы ты свободно подошел бы к этим идеям, вечным идеям. Там, говорят, все уже очень точно ограничено, все в детерминизме находится. У тебя есть судьба, и так далее, да? Из искусства ты развиваешь истинную свободу. Искусство тебе дает этой возможности, потому что ты здесь творишь из фантазии. Ты освобождаешься, вот как душе хочется, и начинаешь приобщаться к свободе. И когда ты очень сильно развиваешь, как Шрёдингер говорил, немец имеет эстетическую совесть. Вот из этой эстетической, то есть свободной, совести, то уже обращайся и понимаешь, а что такое мудрость? А что такое знание, научное знание? Научное знание переводится в мудрость, возвышается до мудрости. Уже облегчаешь себе, освобождаешь от детерминизма, от неумолимости такой причины и следствия, причины и следствия. От этого ты уже освобождаешь. Это, разумеется, ты принимаешь закономерность всего, но закономерность имеет свои границы. Поэтому главное исхождение человеческой души, чтобы приобщил себя к свободе, это именно искусство дает нам эту возможность. Тогда мы смело смотрим на религиозные понятия. Это очень трудно преодолеть, дорогие мои, католицизм. Это очень трудно преодолеть. Там ограниченность, детерминизм, судьба, обреченность души, и все это преодолеть, такой огромный авторитет. Да? Хотя до 4 века это такой доктрины вообще не существовало, потому что были ученики учеников и так далее, это вы знаете. И то же самое относительно знания, научного знания. Да? Наука очень сильно навязывает человеку причинность и следствие. Следствие, причина. Причина и следствие. И здесь не выйти из этой огромной закономерности. Одним словом, изучая искусство, мы учимся свободе. Как мы должны мыслить в свободе и принять истину, и перевести его в художественное, это очень трудный вопрос, дорогие мои. Поэтому нам нужно очень глубоко вжиться в искусство, прекрасно, чтобы мы действительно душой внутри, изнутри освободиться от закономерности. Мы это допустим, закономерность и так будет жить у нас. Разумеется, существует закономерность, но а свобода где? И религиозная свобода, это вообще немыслимо. Ни для католической, ни мусульманской, ни иудейской, ни православной, это и остальные все эти разветвления. Поэтому так важно, чтобы мы знали, как осуществить гармонию между наукой, искусством и религией. Вот это первая задача. А как развивался Восток, дорогие мои? Что они развивали? Они развивали религиозную односторонность. Почему односторонность? Потому что они считали, что духовное переживание самое главное, а материальная жизнь – это майя. Ее можно и вообще не изучать. Да? Это несущественное, нереальное, а реальность – это духовные существа и духовный закон и так далее. Это вы знаете, я просто напоминаю вам это все. Да? Восток пренебрегает материальной действительности и развивает только духовную жизнь. И навязывает Западу, что навязывает? Именно вот такое мировоззрение, одностороннее мировоззрение. Одностороннее всегда чревато вызывает свою противоположность. Поэтому на Западе развивается грубейший материализм. И человек не совсем до конца понимает, в чем заключается этот материализм, это страшнейший материализм, этот монстр. Материализм. В чем он заключается? Совершенно противоположное мышление развивает Запад в этом отношении. Запад, дорогие мои, подразумевается англо-американская страна. Вы простите меня, но человек не глубоко воспринимает, в чем заключается американское мировоззрение, если это можно назвать мировоззрением. Ну, в данный момент пока так они проявляют себя. Восток говорит, самое главное – духовность, а не реальность, это майя, иллюзия, это физическое существование, материальная жизнь. Запад говорит обратное, совершенно обратное. Действительность – это экономическая борьба, экономические ценности, экономический материализм. А все остальное, что все остальное? Ты там что-то чувствуешь, воспаряешься, да, что ты что-то прекрасное, красоту чувствуешь, ты читаешь поэзию, это все идеология, это все нереальность. Вот что навязывает Запад. И это огромная экспансия, дорогие мои. Это в душе каждого человека очень глубоко уже живет. Человек абсолютно пронизан материализмом. Именно экономическим мышлением. Считает самые главные экономические ценности. А это пар, который исходит из этой реальности, это какие-то идеи, какие-то религиозные завихрения просветления и какие-то художественные завихрения. Это все не реальность, это все идеология. Реальность – это экономические ценности и борьба за экономическое господство. Поэтому Запад, как доктор говорит, то есть подразумеваю англо-американскую страну, Запад сможет одержать верх и сможет осуществить правление всей земли, потому что нацелено на экономические ценности. И самое важное, что российская душа скорее смотрит в идеальную сторону. Для нее не самое главное экономическое, самое главное идеи, политика, я перевожу в грубой форме. Поэтому всегда проигрывает российская политика перед американской. Америка нацелена на экономические ценности. Сбыт, рынок, это очень трудно. Так, как это воспринять? Почему трудно, дорогие мои? Потому что никогда Запад не действует прямо. Через действует всегда. Это всегда тайна, как он действует. Потому люди наивно относятся к этим вопросам. А где это? Нигде. Вот, а вот кто делает очень плохо. Там Путин или кто-то другой. А за кулисами, кто действует, человек это не может познать. И доктор говорит, вы должны обратить внимание за кулисами, кто действующее лицо, кто действующая, правящая сила. Это очень эзотерическое протекает. И с другой стороны, факт, что научный подход к действительности, к земной жизни, к человеческой душе, да, это научный подход говорит, что реальность – это экономические ценности. Борьба за экономические ценности и все остальное, дорогие мои, все остальное это пар, это идеология. Посмотрите, как живет человек, обыкновенный человек, именно этим законом. Главное, наживет там. Не хочу вдаваться сейчас в конкретности, вы так и без меня это хорошо знаете. Самое же главное сочетать все это. И Запад, и Восток, и Среднее, все это очень нужно, все это в целостности должно быть воспринято и осуществлено. А это очень трудно. Поэтому рождается духовная наука, которая в себе рождает именно все эти преодоления. Чтобы преодолеть ведь эти односторонности. Поэтому и существует духовная наука. Это говорит о том, что без духовной науки невозможно создать гармонию между Европой и Азией. В данный момент между Европой и Восточной Европой. Восточная Европа поймет и Среднюю Европу, и Запад, если через духовную науку подойдет. А где вы это видите? Нет этого. А как сможет объединить все? Это же великие проявления, дорогие мои. Очень трудно. Но сегодня я хочу добавить еще одно великое течение, которое следует и требует внимания, огромного внимания, дорогие мои. Посмотрите. Антропософия дает человеку синтетическое восприятие и говорит о том, что мы должны соединить религиозную жизнь, художественную жизнь и научное мышление соединить в одно целое. То есть духовная наука говорит о том, что мы должны восстановить это единство. И некогда было такое единство. Это было глубочайшим прошлым. Это время индийских риш. Когда люди воспринимали в единстве красоту, мудрость и религиозную жизнь. А вместе, все вместе воспринималось. И почему воспринималось? Потому что человек тогда полностью был свободен в ясновидческой способности и воспринимал очень глубоко именно религиозную жизнь. И в религиозной жизни видел красоту и видел мудрость, разумеется. Все это постепенно теряется. Как теряется? Теряется так, что человеческая мысль очень глубоко жила в душе человека и воспринимала все прекрасно, все правильно. И, что главное, в гармонии все воспринимала. А когда мысль поднимается до слова человека, до речи, человеческой речи, тогда рождается первое предложение Евангелия от Иоанна. В начале было слово. В начале было слово, это не значит, что с самого начала было слово. Мысль в регионе речи. И когда мысль поднимается до речи, тогда человек начал воспринимать красоту и мудрость как единство. Не сливается с религиозной жизнью. Религиозная жизнь уже обособляется, потом обособляется и научное мышление, и мир прекрасного. И сейчас как мы воспринимаемся? Вы разве мыслите, когда читаете что-то философское или научное, вы мыслите вместе с этим художественность и религиозность? Наоборот, это все отстраняется. Это реальное состояние. Это задача именно Западной Европы, чтобы полностью расщепить человеческое познание. И мы должны признать, что мы пока не воспринимаем красоту на уровне мудрости, на уровне религии. Потому я с самого же начала сказал, что, дорогие мои, мы должны поднять сперва веру. Наша вера должна окрепнуть настолько, чтобы поднять ее до переживания вечности. Проверьте себе. И когда это поднимает, именно вера поднимается до переживания бессмертия, там осуществляется гармония трех. Потому золото, ладани мира – это величайший символ прошлого, настоящего, будущего, если так сказать, если в смысле эволюции сказать. А это три части души. Душа переживает всю вечность, вечность прошлого, настоящего, будущего. Да? Потому когда поднимается вера до переживания именно вечности и бессмертия, там же приобщается душа уже и прекрасному, и, разумеется, религия, мудрость и прекрасность становятся как одно выражение, одно откровение, целое откровение. Сейчас мы учимся отдельно мысли, отдельно художественной, отдельно религиозного, и постепенно мы должны сближать их вместе. При этом, значит, мы должны работать, мы должны изучать, мы должны быть, становиться мудрыми, становиться религиозными, становиться человеком искусства прекрасного. А так не получается, ты только изучаешь философию или религию, а не нужно мне прекрасное. Не получается. Это та односторонность, которая губит и душу человека, потому что не может осуществить свой идеал. А идеал заключается в тройственности. Потому душа имеет разум, чувство и воля. А это переходит как три дара. Золото, ладань и мира. Это везде одно и то же. Вечность состоит из прошлого, настоящего, будущего. Мы не можем спорить с этим. Потому что это истина действительно. Значит, задача, первая задача, пережить мир прекрасного и возвысить до вечности. Тогда и наша вера поднимается. Пережить и воспринять мудрость, чтобы пережить именно бесконечность, пережить именно вечность, бессмертие. И это все потом вместе переливается. А как говорится, в эволюции не так все гладко развивается, да? Запад пока стремится расщепить все эти три части и представить отдельно, в отдельности, научное мышление, мышление прекрасного и, разумеется, религиозное. Ну, религиозное уже переходит для нас знакомство, это сектантство в сущности. Это одна грубейшая односторонность. Дорогие мои, мир вечности, разве мыслимо без прекрасного? Это только, простите, глупый человек может так думать, что вечность существует совершенно отдельно без мира прекрасного или же без мудрости. Это же все вместе, дорогие мои. Это все вместе собирается. И собирает, разумеется, духовная наука. Поэтому без духовной науки мы не сможем объединить все это. Вот я помню, когда ты сказал, что когда мы изучаем духовную науку, мы не замечаем, А потом мы обнаруживаем, что у нас чувство прекрасного повышается, когда мы читаем духовную литературу. Потому что кого мы читаем, дорогие мои? Мы читаем нашего любимого доктора, утешителя, Иоанна Богослова. И он подает нам так, чтобы мы приобщились к этим трем разветвлениям вечности. Поэтому обнаружив, что вдруг что-то я очень тонко начинаю воспринимать музыку Моцарта, или же Рафаэля, рисунки и так далее, да, развивается. Но это не значит, что оставить и только читать духовную. Поэтому мы должны продолжать изучение прекрасного и так далее, и так далее. Поэтому задача, великая у нас задача, да, мы должны точно знать, очень, очень хорошо знать, глубочайшим образом, что вечность состоит из мудрости, из прекрасного и из духовного переживания. Спиритуальное, оккультное переживание, мир прекрасного и мир мудрости. Это все одно и то же в трех проявлениях. Да? Когда мы это знаем, тогда мы неправильно развиваемся. Теперь, какие трудности стоят перед нами, дорогие мои? Ну, я сказал бы, что перед нами никакой трудности, потому что мы уже приобщились к духовной науке. Мы, надеюсь, глубоко верим, что именно доктор является нашим утешителем, Иоанном Богословом и откровением, носителем откровения Святого Духа. И именно Святого Духа, через Святого Духа мы приобщаемся правильным образом ко всему. Но те люди, которые стоят вне и хотят жить вне духовной науки, для них огромнейшие испытания, мы должны это очень, тоже очень хорошо знать. Потому что мы тем самым отмеживаемся от всего этого. Что имеем в виду? Вот сейчас проявляется духовная наука. Что мы изучаем в духовной науке? Глубокие эзотерические тайны, оккультные тайны. Но, простите меня, вы не думаете, что это что-то максимум того, что лежит в душе человека. Это только первые откровения. Это 360 домов, это первые проблески, маленькие побеги, которые весной мы замечаем в растительном царстве. Это первое, что имеется в виду. И это очень значительно, дорогие мои, потому что вы сами увидите. Душа человека прошла все эти эпохи, которые мы знаем, лемурийская, атлантическая, после до гиперборейской, подполярная, потом Луна, древнее Солнце, древний Сатурн. Что переживала душа в эти периоды? Переживала сокровеннейшие сокровища ясновидческих способностей, ясновидческих откровений. Все самое прекрасное, все самое мудрое, величайшие религиозные переживания, все лежит в душе, в глубине души человека. Душа человека – наследница всего самого высочайшего, самого прекрасного, что проходила душа в эти периоды. Значит, все сокровище древнего Сатурна, все сокровище древнего Солнца, древней Луны, потом все эти периоды, лемурийские, атлантические и так далее, все это в душе лежит. И антропософия не может все целиком, все вместе вынести наружу. Первые проблески – это духовная наука, называющая себя антропософией. Это первый цвет мира прекрасного. А остальное лежит в глубине. А когда? Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Значит, в следующей эпохе мы ждем извержения всех этих удивительных ясновидческих сокровищ, которую душа носит в себе, потому что все у нас сохранено. Ничего не пропадает. Как может пропасть то, что существует, дорогие мои? Ничего не пропадает. Ни зло, ни добро, ничего не пропадает. Все лежит в душе. И приходит время, когда душа вливает свой прекрасный мир в сфере антропософии, душа ожидает следующего откровения мира прекрасного. Какое откровение? Эзотерическое, оккультное наводнение спиритуальных тайн. Вот что ожидается. Сейчас духовная наука, антропософия учит, как ко всему к этому подойти, чтобы не улететь в фантазии и фантастике. Поэтому эзотерика, антропосу учит, мы должны сперва очень укрепить очень разум, мышление. И наше обыкновенное мышление должно перейти в живое мышление. Этому учит очень серьезно, основательно великая книга «Философия свободы» и философские курсы. Почему? Потому что сейчас предупреждает доктор, если вы сейчас потеряетесь в океане эзотерики, антропософия имеется в виду, духовная наука, 360 томов, дорогие мои, из них 200 томов чисто эзотерического порядка, да? Эфирное тело, астральное тело, вообще перечисляют потом, самодух, жизненный дух, духу человек, а в Атлантиде что происходило, что происходило, лемуры, это все, это огромное, это океан, дорогие мои, душевной жизни. И как уравновесить все это очень трудно. Потому люди не подходят к духовной науке. Потому что огромное усилие душевной жизни должен проявить человек, чтобы подойти к этому. Это очень серьезно. Даже серьезно, как так пианиста. Очень серьезно. А ну играй 12 часов. Причем годами играй 12 часов. 10 часов. Хотя бы 8 часов. У нас все эти великие пианисты, которых мы знаем и в Грузии, и в России, и везде. Все они 8-10 часов играют, дорогие мои. А ну читай 10 часов духовную науку. Читай по философии. Изучай искусство. Изучай поэзию. Не хватит одной жизни, да? Во всем глубочайший, серьезный профессионализм. Вот что требуется от души. А люди ленивые не хотят. Они хотят жить по западному веянию. Вот тебе действительность, физическая действительность. Вот это и есть реальность. Остальное все пар. Все идеология просто. Какая там религия? А где это вообще нереально? Реальность вот. Надо покушать, извините, принять пищу. Одним словом, эзотерика нас ожидает такого масштаба, который превосходит, и причем намного превосходит антропософской эзотерики. Вы понимаете, сейчас человек потерялся. Какие огромные сокровища подает нам доктор. Это сперва надо пережить, почувствовать. Потом требует, чтобы мы создали бы синтез мысли, чувства и веры. Это все еще углубляется, углубляется и восходит до чистейшей фантастики. Ну, это в кавычках я говорю. Человек не сможет устоять перед огромнейшим искушением, дорогие мои. Потому что подходит эзотерика обывателей. Духовная наука сейчас эзотерика для лучших людей, для избранных людей. И избранные подходят к духовной науке. А не так задумано Ариманом и Люцифером. Они ждут своего часа, они хотят проявить эзотерику, оккультизм для обывателей. Вот человек ничего не хочет сделать, да? У него появятся способности оккультно-эзотерического восприятия. Это такое наводнение эзотерики, что здесь человек вообще уносится в хаос. И наступит религиозный хаос. Это сейчас Ветхий Завет, оф! Моисей, поклоняются за Ветхий Завет. Какой там Ветхий Завет? Тысячу религий будут, миллионы религий войдут. И раскрутят голову и душу так, что человек вообще потеряется. Поэтому приходит оккультизм и эзотерика для обывателей. Те, которые не хотят мудрости. Вот им подадут наготове. Откроются ясновидческие способности. Все будут ясновидящими. Абсолютно все. Сейчас избранный там, Гёте, Шиллер и так. Шиллер говорит, друг, возвышенное не находится в пространстве. Сейчас хочет подать правильную мысль, да, и искать в царстве вечности прекрасное. А потом для всех откроется ясновидение. Но какое ясновидение? Это будет ужас, дорогие мои. Ясновидение, которое ничего не захочет знать, а прекрасно. О закономерности, абсолютный хаос во всем. В чем отражается? Я вам приведу один маленький пример. И вы сразу заметите, что это действительно сфера фантастики. Да, сейчас земное сознание смотрит на это как вообще неприемлемую фантастику. Вам один пример я приведу вам. Молодой парень смотрит на картину. Там изображение трех девиц. Влюбляется в одну и живет с ней. И у нее прическа меняется, потому что у девушки другая прическа, а у замужней другая прическа. Это разве не фантастика? Смотрит на картину девушки, влюбляется, женится, и у этой девушки меняется, на картине меняется прическа. И уже человек видит, что это уже не девушка, это женщина уже. Вот вам маленький пример. А таких можно сказать уйма. Вот что такое эзотерика убивательная. А это будет конкретно. А разве в Евангелии нет намек на это? Вы не помните это? Я напомню вам. Когда смотришь глазами, ты считаешь, что ты это уже совершил. Видите, где заложено? Бомба. Эзотерическая бомба. Из Тбилиси до Петербурга. В интернете смотришь на девушку, уже можешь жениться. Видите? Невообразимый хаос будет. Это будет реальное осуществление переживания. Потому что ты, когда ты помыслил, ты считаешь, что ты это уже совершил. Вот этот период приходит. Абсолютно незаконие. Во всем. Какая там красота? Какая там мудрость? Какая там вечность? Что такое? Это эзотерика Атлантиды. В Атлантиде было так. В Атлантиде рождались, влюблялись. Каким образом? Совершенно эзотерическим образом. Они прямо видели, что из какой-то звезды прямо воплощается душа человека. И входит тело. Никакой матери, никакой отца не нужно. В Атлантиде все происходило не через полов взаимоотношения мужчин и женщин, а прямо непосредственно. Разве не так говорит доктор об этом? Но это когда оголяется, когда это полностью осуществляется, это уже беда, дорогие мои. Никакой морали, никакой красоты, никакой мудрости, абсолютный хаос, эзотерический оккультный хаос. Это огромное наводнение наступает, когда эпоха духовной науки отойдет, приходит эзотерика Атлантиды. Потому что вся эта духовное сокровище, огромное богатство Атлантиды и Лемурии, это в душе лежит, дорогие мои. Оно требует своего времени, своего откровения. Нет ничего тайного, что не стало бы явно, это 10-20 часов. Потрясающее. Вообще Евангелие что-то потрясающее. Все охватывающее. И мы видим, что неспроста говорит Господь, когда ты смотришь, ты считаешь, что ты это совершил. Видите, какая там безутречная оккультная глубина, оказывается, находится, да? Так что, дорогие мои, мы должны знать, что без духовной науки мы потеряем полную, абсолютную ориентацию потеряем. Мы не сможем выстоять против этого наводнения, океанического наводнения, эзотерики, оккультизма. А оккультизм это магия, оккультизм. Когда я говорю, что мы сперва проходим христологию, потом Христа Софию, а потом Христа магию. Это положительная сторона. А отрицательная сторона, это будет абсолютный хаос в эзотерике и в оккультизме. Поэтому доктор сейчас говорит нам, предупреждает. Если мы не пройдем правильным образом духовную науку, абсолютно в хаосе войдем мы. И это наступит непременно. И в этом хаосе приходит абсолютная свобода, дорогие мои. Вот анархическая свобода. И мы там мы должны заметить мир прекрасного, мир мудрости и мир вечности. Вечности, которая рождается от Спасителя, который говорит, я есть все ваше прошлое, настоящее, все будущее. Во всем мы должны видеть откровение Христа. Если мы сейчас в духовной науке из Евангелия не видим откровения Христа, как мы сможем тогда, когда абсолютно будет анархия во всем? Абсолютная свобода во всем. Что хочешь, то и осуществится. Вот какой период наступает, дорогие мои. Потому что все это мы прошли. В Атлантиде это была чистейшая магия была. А вы вспомните, как характеризуют Атлантиду. Сейчас как летят самолеты? Да? Топливо какое нужно, да? А тогда какое топливо было, помните? Зерно. Зерно, растительное зерно. И через это люди летали. Чистый оккультизм. Употребляли не топливо, нефть и так далее, да? Нет. Растительное принимали участие в этом, да? А в Лемурии? Да? Вот это все огромное сокровище, несметное сокровище в душе лежит. Все это сделать, надо сделать христианским. Все это перелить в мир прекрасного. И тогда величайшая свобода ходит в душе, та величайшая свобода, о которой Господь говорит. Да? Я есть истина. Истину спасительно надо воспринимать в красоте, мудрости и вечности. Вечность может выдержать. Когда наша вера поднимается до вечности, до переживания, и до переживания бессмертия, тогда что хочешь, пусть приходит. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы должны стараться наше глубочайшее внутреннее переживание веры поднять до переживания бессмертия. Это первейшая задача наша. И доктор говорит, вот какое будущее ожидает нас. Дорогие мои, вы скажете, что это далекое будущее, нас это не касается. Как вас не касается? Вас не касается будущее? А как же вы принимаете «я есть», который был, есть и буду? Это ваше будущее, это наше будущее. Мы отойдем, нас это не касается, как это не касается? Ты должен это учесть, ты должен приготовиться. Ты почему пришел в эпоху духовной науки? Чтобы вооружиться полностью. Меч Михаила. Сознание Михаила. Это очень трудно. Поэтому идеология погубит человечество, если не поймет, что значит идеология, что значит только материалистическая реальность, экономическая реальность. Посмотрите, все люди живут этими ценностями. Только материальное. Больше никакой, ничего нету, только материальное. Остальное все это беда величайшая. Сейчас человек уже на грани пропасти, на грани фантастики. Эта фантастика, именно эзотерическая фантастика приходит. Самое важное, это то, что духовная наука сейчас готовит душу для преодоления, для переживания этой величайшей. Огромнейшей мудрости, сокровища, которые надо перелить в благородство. Все перевести в ценности, в христианские ценности. Это очень трудно. Потому задача души человека – возлюбить Христа всем сердцем, то есть прекрасное. Всей мыслью, то есть мудрость и вера, которая сопричастна именно с бесконечностью и с вечностью, да? Я могу и просто так сказать, что какая цена твоей веры, если она не переживает вечности? Это же душа Христа. Это душа Христа, которая дает тебе именно переживание абсолютной уверенности, вечности, добра, мира прекрасного. Удивительно, дорогие мои, знать, что Евангелие вообще содержит вообще абсолютно все. Вот когда мы изучаем духовную науку, параллельно я всегда нахожу, что это такое. И в Евангелии вообще все. Ты должен просто найти. Или текстуально хорошо знать, и моментально уже вспоминаешь. Все лежит в душе. Душа не просто прошла все эти периоды. Вся Лемурия в нас живет. То есть, переведите это в сторону мудрости, красоты и религии, все это всплывет некогда. пока душа не сможет никак, вообще не готова для атлантической эзотерики. Атлантическая эзотерика, когда войдет в эволюцию, вот тогда уже все, тогда все уже будет решено. Тогда решается и проявляется, как живет душа и что выбирает душа. Сможете ли нет собрать все это воедино? То есть правильное переживание вечности, дорогие мои. Правильное переживание вечности включает мудрость, мир прекрасного и именно мир бесконечного, мир вечности. Да? Вот это все вместе собрать без духовной науки никак невозможно. Поэтому доктор говорит, Россия, душа России сможет правильно пережить Центральную Европу и Западную Европу, только исходя из духовной науки. Предупреждает доктор заранее. И потом говорит, приходит эзотерика Атлантиды, эзотерика Лемурии, эзотерика Гиперборейского, Гиперборейского и Полярного, это уже невозможно. Мы должны знать, дорогие мои, мы должны знать, что у нас есть будущее, а будущее чревато вот такими испытаниями. А как же, с другой стороны, достигнуть нам абсолютной свободы? Да? Вот абсолютно свобода дается, абсолютно. А ну, выйди из этого океана. Без компаса никак невозможно, да? Разумеется, компас заключается, я великое слово хочу сказать, простите, но сами догадайтесь. Компас заключается в 13.1. В 13 главе, 1 стих, вот где компас. Если вы вспомните это, возлюбил своих, до конца возлюбил. То есть, Господь каждого из нас любит, до конца любит. Всей своей мощью, всем своим совершенством, в любви, я имею в виду. И через любовь освобождает душу от зачарования там, разных отклонений. Нас спасает только любовь Христа, дорогие мои. Это великая тайна, христианская тайна. Нас ничего не спасает, кроме любви Спасителя нашего. Это выражается 13. Иисус знает, что пришел час наступил, возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил. Вы меня простите, дорогие мои, но эту цитату надо пережить. Пережить его надо, сможет человек, когда очень часто обращается к этой строке. Когда часто вспоминает, постепенно приближается к тому переживанию, как сам Спаситель любит душу человека. Тогда освобождается душа от всех иллюзий, от всех искушений и знает одно величайшее понятие. Человек спасется только через любовь Христа. Любовь Христа нас освобождает. Не мы, а любовь Спасителя. Потому что до конца возлюбив душу, это надо пережить. До конца, как Спаситель любит нас. Отсюда рождается величайшая уверенность души. Что бы то ни случилось, душа побеждает. Во всем побеждает. Почему? Во всем связано с душой Христа. Только так. И потому великие слова «Мои всегда знают меня, мои всегда слышат мой голос, и от начала они были со мною». О чем это говорит? Это говорит о том, что зло, как таковое, всегда ограничено. Зло не есть бесконечное нечто. Зло ограничено и никакой части не имеет к нашей судьбе. Простите меня за такую тривиальность, но зло не принимает участие в эволюции человечества. Вы думаете, что зло принимает? И скажете, что с одной стороны говорил анархия там. Нет, я сейчас с другой стороны подхожу к проблеме. Зло, Люцифер и Ариман, не имеет никакой части в нашей судьбе. Даже одну секунду, нет. Все только через разрешение святого Михаила. Вот допускают его. И забирает то, что свое, гнилое. Потому наших в инкарнациях, в нашей судьбе принимает участие только Господь и небесная иерархия. В нашей судьбе не принимает ни малейшей части Ариман и Люцифер. Потому что они ограничены перед бесконечностью, они бесконечно малы во всем и везде. Они не имеют доступа к нашей судьбе. К нашей судьбе имеет доступ только наш ангел-спаситель, хранитель, святой Михаил, святая Троица и наш доктор-утешитель. Потому зло ограничено и имеет свое место. Я по-другому скажу. Вот, например, возьмем такую судьбу. Для молодых это особенно значительно будет, потому что люди, которые в возрасте уже многое прошли. Если в душе, если в карме твоей нет ни одной черной точки, карма не может подойти. Почему? Он же зло. Он же как будто свободен, не имеет никакой части. Ты в карме не должен иметь черное пятно. Никак не подойдет. Но если допускаешь, тогда ты сам допускаешь его. И он забирает только то, что ему принадлежит. А ему принадлежит только падаль, от которой душа освобождается через страдания, через боли. Но завладеть душой никто не может. Кроме, разумеется, Михаила, Святого Духа и Спасителя. Поэтому, если в душе у тебя не записано что-либо, не можешь подойти. А почему? Он же как будто сильный. Никакой силы у него нет. Вот я в этом смысле хочу сказать. Если ты в течение своей жизни никого не обидел, никого не обокрал, никого не... имеешь только обыкновенную человеческую жизнь, да? Кто может подойти к тебе? Причем тут Люцифер и Ариман? Да кто они? Вообще-то пар. Вообще-то нереальные существа. Никакой власти у них нет. Вот в этом смысле я говорю. Ты только соблюдай свою карму. В следующей жизни никак никто не может подойти к тебе. А как будто Ариман что-то... Ничего не может Ариман, не Люцифер. Главное, ты не подавай ему что-либо. Вот, например, человек прожил, да? Более-менее правильно прожил, да? В следующей жизни никто не подойдет. Никто. Почему? Ни Люцифер, ни Ариман, и ни Азур, и никто не могут войти в судьбу человека. Судьба принадлежит Христу, который до конца любит душу человека. И надо нам пережить именно эту любовь Спасителя к нам, лично. Когда это будет? Когда наша вера поднимается до переживания бесконечности, до переживания вечности и бессмертия. Там стоит Спаситель. Тогда душа соприкасается с такой несказанной любовью, где душа очаровывается полностью, освобождается и полностью сливается со Спасителем. Разумеется, постепенно и так. Но самое главное пережить, самое главное, уже время, дорогие мои, потому что мы уже 21 век, мы уже прошли какую-то часть антропософской жизни. И уже настало время великого переживания. Как любит Господь. Почему Господь говорит, до конца я вас возлюблю? Что, это слова просто уходят? Это все отлагается в душе. Мы живем этой жизнью. Потому править нашей судьбой именно Спаситель. Потому называют его Вишвакарман, Владыка Кармы. Владыка Кармы. Как может подойти Люцифер? Дорогие мои, для христианной эзотерики это даже смешно. Никакой силы не имеет ни Люцифер, ни Ариман. Его допускать, чтобы падали, унести земной эволюции. Все, больше ничего. Только для падали они существуют. Это есть великая вера, дорогие мои. В этом и сила великой веры. Господь правит нашей судьбой. Наш ангел-хранитель правит нашей судьбой. То, что нужно нам, то и допускается, но они все ограничены. Безграничность только Спасителю. Причем из бесконечной любви. И в океан любви нам надо подойти и соприкоснуться с этим. Потому что это есть единственная истинная реальность. Самая высочайшая реальность. И отсюда я начал с вами беседу, что наша вера должна пережить бессмертие. А там это царство Спасителя. Наша вера должна пережить вечность. Господь стоит в мире вечности. И требует, чтобы наша душа возошла в эту сферу вечности. А с другой стороны, идет огромнейшее испытание души. Душа должна выдержать. Но выдержать свободно, дорогие мои. Потому что душа Христа – это не только бесконечность. Это сверхбесконечность царства. И когда душа соприкасается со Христом, рождается в душе удивительная стойкость веры, которая прямо живет в бесконечности. И живет, разумеется, в мире вечности. Надо нам подойти к этим величайшим переживаниям. Потому существует духовная наука. Это центральное. Вот как доктор говорит, я понимаю, что мистерия Голгофы, распятие смерти, воскресение Христа, это центральная часть эволюции человечества. Не в начале центр дается, а в середине эволюции дается центр. Из этого центра, из мистерии Голгофы, смотрим в сторону прошлого. И смотрим в сторону будущего. Центр создается в середине эволюции. Этот центр и есть именно духовная наука. Духовная, эзотерическая, оккультная наука дается нам в центре нашей эволюции. Потому что отсюда начнется отчет свободы. И прошлое мы правильно понимаем, и настоящее, и будущее, только исходя из духовной науки. Поэтому духовная наука – это центральная наша ориентировочная точка, через которую мы уже правильно смотрим на все наше прошлое. И на... Потому что мы правильно смотрим, потому что мы смотрим из мира Христа. Еще одна величайшая тайна из духовной науки. На сегодня, наверное, я хочу сказать... Я упомянул в прошлый раз, что... Или же нет, ну, не имеет сейчас это значения. Дорогие мои, вот когда мы читаем духовную науку, Евангелие, мы приобщаемся к духовным ценностям. Это значит, что душа вдруг в какой-то момент что-либо прекрасное переживет. Из духовной науки, или из искусства, или из красоты и так далее. Но это мгновенное переживание человек не может... сохранить. Длительности нет. Вот как мгновение, как молния, раз, и все, уходит. В этом мгновении человеческая душа может схватить что-то удивительное, прекрасное, хорошее. Или при чтении Евангелия. Вот я, например, помню много-много лет назад, когда я заканчивал Евангелие от Луки, чтение первый раз причем. Там очень хорошее переживание. Но не смог я это удержать. Почему? Потому что мы сейчас... У нас сейчас другая конституция душевная. А раньше, например, я имею в виду древнеиндийскую культуру, тогда люди, когда переживали что-либо ясновидческое, они могли удержать. Во времени удлинить это переживание. То есть сохранить в какой-то мгновении, хотя бы на год. Вы представляете, сейчас мы имеем какой-то прогресс душевный, да? Какую-то молнию, озарение, да? И мы это сохранили бы на один год. Это даже немыслимо сейчас, правильно? А почему? А должно быть. Но почему немыслимо? Потому что у нас чисто душевное переживание, духовное переживание. Душа пока не может сохранить, удлинить переживание. А древний индийец это мог. Почему? Потому что у него было переживание, проходя в физическом теле. Потому мы в прошлый раз сказали, что когда древний йог занимался эзотерическими упражнениями. Как занимался? Мы сказали, что обращал внимание на дыхательный процесс, погружался в дыхательный... А дыхательный процесс – это же физический процесс. Погружался в физический процесс, проникался своим мышлением в духовное упражнение йогов, раджа-йога, и через это достигал предсуществование, переживание. Переживание вечности. Соприкасался с вечностью. И это мог удержать в душе. Потому что происходило это в физическом теле. Через физическое тело. А сейчас упражнение йога вредно. Нельзя. Разрушает душевную и физическую жизнь. Сейчас нам надо заниматься чисто душевно. Поэтому мыслительную жизнь мы развиваем и отрываем от физических процессов. И мы должны отрывать, и мы должны освободиться от физических процессов, тогда мышление превращается в живое мышление. То есть, из философии свободы мы скажем, свободное мышление, да? Интуитивное мышление. Значит, когда сейчас мы духовно живем, мы стараемся душевно развиваться. Мы должны освободить мыслительную жизнь от физических процессов. Тогда мы имеем переживание, но мы не можем его удержать, потому что мы не в физическом теле переживаем. Поэтому улетучивается наше переживание. Вот мы помним, что что-то было прекрасное. Оно возврати. Оно переживи. Невозможно. Надо опять заново заниматься, заниматься духовно и ждать, пока духовное откровение не подойдет к нам. Да? И опять-таки сможем схватить, но не удержать. Переживание есть, как молния. Вот молния, раз, и все, уходит. И здесь великий вопрос. Если душа имеет такие величайшие переживания и не может сохранить хотя бы на удлинить мгновение, куда эти переживания уходят? Они уходят в то царство, которое называется воскресшее тело. Там они собираются. Поэтому все наши прекраснейшие переживания, которые имели и будем иметь, они все мгновением озаряют нашу душу, но потом это уходит и не улетучивается, а уходит в сторону воскресшего тела, и там строит воскресшее тело. Великий пример, опять из Евангелия, 7 глава, концовка 7 главы. Разумный человек строит дом на камне, потом наводнение, воды, а дом ставит. Почему? Потому что было основано на фундаменте. А те, которые не строят на фундаменте, ну, вспомните, это 7 глава концовка, да? Если не помните, прочтите, концовка 7 главы Евангелия от Матфея. Да? Значит, когда мы что-либо имеем переживание из вечности, так мы можем сказать, да, прекрасной порыве души, это уходит в сторону воскресшего тела, и там образует тело воскресения. В этом и задача воскресения Спасителя. Но так как там переживается уже в воскресшем теле, вот это тело может сохранить мгновенные переживания, удлинить и превратить как вечные переживания. Видите, какая огромная тайна человеческой жизни, да? Сейчас мы не можем удержать наши прекрасные пары. Вот, например, вы слушаете пятую симфонию Чайковского. Это удивительная красота. Прослушали, закончили симфонию, у нас общее настроение, а потом все. Потом опять человек приземляется, так сказать, да? Опять надо послушать пятую симфонию, чтобы опять восстановить Чайковскую первую концертскую песню и так далее, да? Или четыре баллады Шопена и так далее, да? Душа не может удлинить переживание. Душа может мгновенно пережить. Потому что это душевно-духовный процесс, не в физическом. А то, что происходит в физическом, мы это хорошо помним. Да, мы хорошо помним, когда нас кто-то обидел, потому что мы это цель переживаем. И мы держим хорошо. И хотим еще отомстить, да? Так, да, простите за такое отклонение, но... А душевно-духовные переживания, они уходят в сторону воскресения. И там мы строим воскресшее тело. И все наше богатство переливается именно в воскресшее тело. И постепенно восстанавливается. И, конечно, приходит время, когда уже... Когда осуществляется 14.23. Я и Отец придем и... Обитель у него сотворим. Видите, уже в обители, в теле. Не в тленном теле, а в воскресшем, вечном теле. И когда я вначале же сказал, что мы должны нашу веру поднять до переживания вечности, до переживания бессмертия, то есть мы должны строить воскресшее тело, которое вечно уже живет и вечно может сохранить все эти богатства, сокровища душевно-духовной жизни, которую мы достигли. Тогда и осуществляется 14.12. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, потому что у тебя есть уже способность овладеть этим всем. И руководствоваться этим, да? Значит, отсюда уже мистерия воскресения. Мы уже стремимся к празднику воскресения. Видите, само собой получается так. Уже о Пасхе говорим, уже слушайте. Воскресение в цели – это наша величайшая задача, где мы можем осуществить все добродетели, которые вообще существуют. И переживание прекрасного, и переживание мудрости, и переживание вечности – все через воскресшее тело, которое уже принадлежит нам, и когда мы хотим, тогда и мы сможем проявить. Уже вечно владеем этим. Да? Так же, как и ангелы этим владеют. Уже не как молния в одну секунду. Нет. Мы это можем остановить мгновение. Вот невольно я вспомнил последние слова Фауста. Остановись мгновение. Да? Великий Гёте точно знал все эти тайны души. Поэтому, дорогие мои, христианская эзотерическая религия – это великая религия, величайшая. Это религия вечности, которая содержит все, все прошлое, все настоящее и будущее. Поэтому, когда мы говорим «моральное солнце Вселенной нас», мы должны уже добавить, исходя из этой беседы. Вся космическая любовь Христа находится в нас. Не где-то в царствах, в небесных царствах. В нас находится космическая любовь, всеохватывающая, вселенская любовь Христа в нас находится. И ты должен это осуществить, воспринять. К этому подойти. Как? Только через мировоззрение Святого Духа. Только через нашего Утешителя. Познавая, мы постепенно раскрываем все эти величайшие сокровища, и причем сокровища Атлантиды, ясновидческие способности Атлантиды, потом ясновидческие способности Лемурии, и потом дальше. Все это в нас находится. В нас находится не потому, что они просто бессознательно находились бы. Нет ничего тайного, что не стало бы открытым. Но когда открывается, мы должны быть уже истинно христианами, эзотерическое христианство. И в этом праздник 6 января. 6 января – это космологическое христианство. Не просто душевно-земное христианство, а космическое христианство. Христианство, потому говорит сам Иоанн Богослов, и вообще, но и священник тоже говорит, христианство – это религия любви. Но скажи, дорогие мои, какой любви? Бесконечной любви Христа в нас. Если мы это не скажем, то какой мы там найдем? Кто-то имеет любовь вне нас, не для нас. Какое тогда это имеет значение? Все только для нас существует, дорогие мои. Вся любовь Христа в нас находится, ради нас находится. И для нас. И наше спасение именно в этом. Наша величайшая задача – пережить, как любит Христос именно тебя, вот лично тебя. В этом смысл христианства. Но как любит? Космически. Вся космическая любовь в нас находится. А что это значит? Об этом мы в следующий раз поговорим. Более конкретно. Ну, хотя и это тоже очень конкретно. Мы должны знать, что христианство... Истинное эзотерическое оккультное христианство, космическое христианство говорит о любви Спасителя каждой души. В этом суть. Значит, и в этом величайший залог всего этого, осуществления всего этого. Мы должны поверить, дорогие мои, в этом и есть переживание бессмертия. Мы должны поверить, что через любовь Христа, которая в нас находится, вообще все сможет. Всегда. Это вечная победа Христа в нас. А иначе какое значение имеет? Солнце для себя живет, а мы здесь страдаем. Солнце в нас находится. Но не просто как подарок. Нет, подарок нельзя. Всяким усилием, как Серафим Саровский говорит, Святой Дух стяжать надо. Иначе как свобода осуществится, да? Наступает величайшая космическая всесторонняя свобода, эзотерическая, оккультная свобода. Вот тогда ты должен проявить истинное христианство. Тогда ты сможешь все привести в гармонию, уравновесить все и выйти из океана победителем. А что это значит? Воспринять, как любит Христос тебя. Поэтому моральное солнце в нас, это, конечно, так. Но, с другой стороны, самое высокое, это есть космическая любовь в нас. Космическая любовь Христа в нас. И ты должен это осуществить. Все.
Вопрос, вопрос, можно?
О, давай.
Ты говоришь, не бойтесь, в смысле, Люцифер и Ариман никакого доступа не имеют. Так кто может погубить душу в жизни после смерти?
Кто владеет всем этим? Спаситель. 5 разумных, 5 неразумных дел. Я не знаю вас. А что это значит? Вы можете представить? Душа, которая неузнаваема. То есть, как будто не принимал участие в эволюции. Это на нуле стоит душа. Настолько отходит от правды. Это не те души, которые с самого начала были со Христом. Доктор говорит, что когда душа преступника уходит в духовный мир, как вы знаете, душа не поднимается выше Луны, сферы Луны. Ну, эзотерически имею в виду, да? Но так как душа находится только в сфере Луны, то душа переживает там такие космические страдания, которые не дай Бог никому. Это величайшее испытание души, и возлагается это на следующей эволюции. В конце концов, здесь уже мы должны, раз вопрос поставлен, мы должны соприкоснуться с миссией зла. Этот Люцифер и этот Ариман ради нас существуют. И когда мы уже должным образом познаем их, мы тем самым их освобождаем. Поэтому люди, которые подпадают под искушение, их искушение, они проходят величайшие страдания. Они хотят развиваться только через боль, через страдания. На них не действует мировоззрение, назидание, да, моральные какие-то сентенции и так далее. Они должны пройти через величайшие страдания. Значит, они должны войти в этот мир страдания. Отойти от царства истины. Пережить величайшие страдания, потом постепенно они потом возвращаются к эволюции. В переводе в Евангелии у Эмиль Бога, переводы там в 5 главе очень точно, хорошо переведено, хорошо сказано, что до времени они находятся в царстве испытания. Вот, посмотри 5 главу, там Евангелие, я Евангелие имею в виду, от Иоанна. Там говорится, царство воскресения для умерших, они возойдут в рай, а другие до времени.
Понятно.
Мы должны исходить из оккультного сознания. Что я имею в виду, Наталья? Это очень сложный вопрос, но вопрос, который надо разъяснить все же. Знаете, в чем дело? То, что существует вообще, никогда нельзя стереть его. Никогда не уничтожается. То, что есть, оно всегда было и всегда будет. Но в каких формах, в каких проявлениях, это уже другой вопрос. То, что зло существует, оно всегда будет существовать, но всегда будет ограничено и всегда будет свое место знать. Разве мне это не сказали в прошлый раз? Зло в нас существует, но имеет свою миссию там. Какую миссию? Укрепить эгоизм в нас. Но не должен перейти за границу. За границу не должен нарушать. Это зло, которое внутри подсознания должен жить и укрепить наши физические функции и наш эгоизм. Но он не должен перейти границу. Переходит границу – уже зло. А зло имеет свое место, хорошее место, свою функцию. Также и душа, которая существует, не уничтожается. Просто надо поставить, куда уходит. Это другой вопрос. Вместе с древней Луной уходит, или вместе с Солнцем уходит, или вместе с Сатурном уходит. Это уже другие вопросы. Это эзотерический вопрос. Но как то, что есть, это уже есть. Оно всегда будет. И всегда было. Невозможно уничтожить то, что существует. Вот материя. Да, индийское выражение. Материя – иллюзия. Но иллюзия до какой степени? Это не значит, что материя вообще уничтожится. Материя приходит, метаморфоз имеет, свою субстанцию находит. Его не видно, но он существует. Откуда рождается материя? Ниоткуда, это же глупость. Это эзотерическая глупость. Материя имеется, она проявляет свою форму. Пожалуйста. Когда мы заканчиваем 6-ю коренную расу, Земля, человек уже будет астрально существовать. Физически не будет. Откуда уходит это физическое? Метаморфозируется, сублимируется, какие-то другие формы находит, а потом его опять притягивает. Следующее, на Юпитере, когда проходит Юпитер эволюцию физическую, физическое проявляется опять. Поэтому то, что существует, оно всегда было, всегда будет. Но в каких формах? Это уже другой вопрос. Злому должно прийти. Должно прийти. Но горе через кого приходит? Но должно прийти. Значит, существует зло. Зло, то, что существует всегда, это значит, что он имеет какую-то власть. Нет, он имеет свое место, свое назначение, его допускают. Насколько допускает карма человека. А кармой руководит ангел-хранитель. Вот, например, я привел пример. Ты в своей жизни никого не убивал, никого не ударил, никого не ограбил, никого не обидел. Ну, редко, но все равно. Никто не может подойти к тебе. Почему? Он же сильный такой, как он. Никакой силы не имеет. Силу имеет только добро.
Сулико, а вот мне еще одна мысль пришла в голову, что, например, то, что мы математики лично переживают бесконечность, это как раз противоречит Аристотелю, что душа воплощается из общей божественности.
Конечно. Да. Аристотель не может пережить вечность целиком. Односторонняя вечность переживать. Душа приходит, откуда приходит? Вдруг рождается, это же глупо. Это сейчас Аристотель никак не скажет, дорогие мои. Потому что он же умный человек, он мудрец. Но односторонний мудрец. Сейчас Аристотель никак не скажет, что душа не было. Душа не было в прошлой жизни. Потому что вечность состоит из Моисейских слов. Прошлое, настоящее будущее. Это же вечность, вся вечность. Как можно вечность, вдруг кто-то приходит, откуда приходит? А вечность не объемлет его. А вечность объемлет все. Тем более бесконечность.
Да, но просто то, что математики научно познают бесконечность, это как раз уже и говорит, что они внутри себя эту бесконечность переживают, правильно? Потому что восприятие – это понятие.
Марина, знаешь, в чем дело? Они переживают, то есть они допускают мышление бесконечности только абстрактно. А если им скажешь, что добавь к этому художественную, а они ужас для них будет. Как? В математике художественное? Да. Пифагор мыслил в арифметике. Говорит, арифметика – это высшая поэзия, космическая поэзия. Это как отличается мировоззрение Пифагора от сегодняшних выхолощенных.
Мы не можем сказать уже, что математика только абстрактная. Потому что математику мы видим, ее методы, которые они уже в практике.
Внешне.
Но мы уже не можем сказать, что они абстрактные. Как же они абстрактные, если человек их уже использует в технике там и в полетах там где-то и так далее.
Техникой, да, техникой, но не в искусстве, но не в религии.
Ну да.
А вот про Новалиса что говорил доктор, помнишь?
Ну да.
А математика – это высшее художественное проявление. Мир прекрасный. Значит, мы должны внести мир прекрасного и мир религиозный именно в научное мышление. Этим объединяются все эти три проекта. Это задача наша. Да. Это сложная задача. Но когда возвращается чувство прекрасного, сам переходит все эти научные внешние границы. Хорошо.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.